Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, у нас интервью каждую неделю. Сегодня представляю вам нашего гостя. Это Сергей Николаевич, театральный критик, театральный писатель, медиа-менеджер, журналист, радио, теле и шоумен. О, сколько я всего напридумывала. Но как, ты же ведешь передачи, вел передачи, ты выходишь на сцену, ты ведешь вечера, ты умеешь все. Сразу сказала, что на «ты», я думаю, что так и пойдем. Сереж, приветствую тебя, здравствуй.
Привет, привет, моя дорогая Ксения. Приветствую всех зрителей твоего канала. Я на самом деле хочу начать с преамбулы. Дело в том, что в нашей прошлой московской жизни мы почти не пересекались. Тем не менее, ты все время в ней, в моей жизни, по крайней мере, присутствовал. И выяснилось, что у нас очень много каких-то странных сближений, вплоть до того, что наши родители были выездные, и часть нашего детства мы провели за границей. Мы закончили с тобой ГИТИС приблизительно в одно время, разные факультеты. Я знал твоего первого мужа, талантливого и прекрасного Колю Добрынина. И, конечно, эти 30 лет на «Эхе Москвы» — это такой голос, твой голос — это голос эхо. Я мог не соглашаться, что-то меня могло раздражать и так далее, но я всегда его слушал. И твои прекрасные дифирамбы и книжное казино, в котором я однажды участвовал. Я счастлив, что все-таки вот этот голос, он продолжился и продолжается сегодня вот уже на других меридианах и широтах. Недавно как раз я слушал твою беседу с Юрием Бутусовым, замечательную. Я так редко вижу, когда мысль рождается на экране. Естественно, никак не смею состязаться с Юрием Николаевичем, но надеюсь, что наш разговор тоже будет таким искренним и содержательным для всех твоих слушателей и подписчиков.
Ну, на самом деле, сегодня не мой день, а мы выходим в день другого юбилея. Мне еще рано отмечать такие цифры, я еще молода и прекрасна. А вот наш сегодняшний юбиляр, поскольку мы выходим в день, когда ровно тот самый день, когда ему-то исполнится 70 лет, это Дмитрий Анатольевич Крымов. Дмитрий Крымов, блистательный театральный режиссер, и автор, и сочинитель, и художник, и подвижник. Скажу нашим зрителям, что он из невозвращенцев. Потому что у нас есть эмигранты, релоканты, а есть те, которые не вернулись. Вот Дмитрий Крымов находился в Нью-Йорке, когда началась война 24 февраля 22 года, и принял решение не возвращаться на эту родину, которая совершила столь страшное преступление. И я помню его первое интервью, уж не помню кому, где он был, как, кстати, Юра Бутусов тоже был в одном из первых интервью, как, собственно, и мы все, был в совершенно разрушенном состоянии, такое, абсолютно такого удара в голову. Прошло с тех пор уже больше 2 лет, сколько идет война. И вот сейчас Дмитрий Крымов отмечает свой юбилей в Риге. Я думаю, что вот это и хорошее начало нашего разговора. А тебе огромное спасибо за слова, которые ты сказал.
Да, сегодня особый день. Такой особый день, хотя как-то я так понял, что Дима не очень хочет так педалировать эти цифры. Это действительно какие-то такие устрашающие. И более того, этот вечер будет, насколько я понимаю, называться «Нам 20 лет». Именно столько лет он возглавляет студию, это его мастерскую. Я ведь хорошо помню этот... Ну, это были начало нулевых годов, когда вдруг Крымов, который был известным художником, который оформлял практически последние спектакли, ну, там, 10-15 лет спектакли Анатолия Васильевича Эфроса, своего отца, который был хорошим художником и, в общем, как-то ушел в это художество, вдруг объявился в качестве режиссера. И это было так неожиданно, и надо сказать, что не все эту идею поддержали. И были очень разгромные, я бы сказал, даже рецензии на его первый спектакль. А первый спектакль его был «Гамлет». Пьеса, на которую так Эфрос не покусился.
Гаркалин, по-моему, играл, да?
Гаркалин играл, Волков играл. «Тень отца Гамлета», Лаврова играл Гертруду. И, в общем, это все было как-то странно и, может быть, не нужно. Но Дима потрясающе упрямый и упорный товарищ. Он никогда не бросает ничего на полпути. Он всегда доходит до конца. И это качество ему в свое время помогло очень в работе с Анатолием Васильевичем Эфросом. Потому что он мне сам рассказывал, как Эфрос подходил, смотрел на очередной макет или какой-то эскиз. Говорю, ну что, хорошая студенческая работа, говорил Анатолий Васильевич, и уходи. А было понятно, что студенческую работу-то нельзя показывать, надо показывать работу мастера. И вот он переделывал эти макеты там по 15-20, бесчисленное количество раз, проклиная жизнь свою и тем не менее добиваясь того, что надо. И мы помним этого потрясающего Тартюфа с этой люстрой, эту на беседку в месяце в деревне, это и дым, этот мизантроп, это все оформил Дим. И вот в какой-то момент он говорит, все, теперь я режиссер. Это потрясающе. И знаешь, что больше всего меня в нем поражает до сих пор, это его какая-то вот, ну, это такой привычный такой комплимент, да, а тем не менее тут абсолютная правда, его молодость. Он очень молодой человек.
Дима,
он
молодой, так и остался, и Дима
он остался молодым человеком, он все время начинающий. Он все время он так и с артистами общается, он так и со всеми, как очень как дебютант. Вот в нем есть этот огонь вот начинающего человека, начинающего художника, начинающего режиссера. Мне, вот если бы я чего-то ему пожелал бы, да, то я бы желал ему этот огонь, вот эту молодость сохранить. Вот она уходит, она постепенно тебя покидает. Я знаю его сверстников, это такие усталые дядьки, которые уже ничего не хотят. Он по-прежнему хочет творить. И, в общем, так же, как и его отца, ему немыслимо было представить, что день будет без работы, без репетиции, так и для него. Вот это главное. Ну, чтобы этих репетиций, этой работы было как можно больше, чтобы рядом была его Инна, это его такой тыл, это его соратница, его жена, его вдохновительница. И вот это, я думаю, ему и помогло как-то преодолеть и пережить те очень тяжелые дни, месяцы и даже годы, когда он оказался за границей, когда он оказался на чужбине. И ведь раздавались какие-то звонки и предложения ему, что, мол, а что это? Он никогда не был политическим художником. Да? Он все-таки был далек всегда от политики. Хотя его последние спектакли «Костик» и «Борис» — это спектакли прямо на злобу дня.
А «Поход за грибами» я очень люблю.
Да, ну, естественно, он никогда... Но он всегда это как-то преломлял очень так, в своем мире, на свой театральный язык. И не все этот язык считывали, может. Но тем не менее, вот он мне сказал, что если бы он сейчас вернулся, это было предательством памяти его отца. При этом мы говорили много о том, что и его мама была замечательной театральной критикой Наталья Анатольевна. И Анатолий Васильевич Эфрос, они прожили очень достойную жизнь. Вот в тех обстоятельствах, за тем самым железным занавесом. Эфроса стали выпускать за границу только, ну, после 50 где-то. Он поехал в Америку, потом...
Ну, жили-то в такой духоте, и, собственно, система его все равно убила. Слушай, я думаю, ты согласишься, что они его убило не назначение ошибочное в театре на Таганке, все это все мифотворчество.
Да, ну вот жизнь... Да, она была такая душная, была тяжелая.
Как корежили спектакли. Сейчас, да. Сереж, просто это очень важный момент. Давай остановимся на нем, потому что нас смотрят разные люди. Мы не на канале «Культура». У нас огромная аудитория молодых людей, которые в этих мифах живут. И многим людям, даже вполне себе из нашего, что называется, либерального лагеря, им все равно кажется, что была такая прекрасная Россия прошлого под названием Советский Союз. Особенно то, что касается культуры, литературы, и вообще духовной жизни. Но на самом деле, и в качестве примера и доказательства приводят, ну как же, вот были же Любимов, Эфрос, там, не знаю, Тарковский, Высоцкий, кого-то Шукшин. Все эти люди вопреки системе состоялись. И сколько они сделали, ну, не знаю, мне кажется, на порядок больше бы, если бы они жили в свободе. А в несвободе это вечная борьба круглосуточная и вечное унижение. Ну, это я, опять же, такое, что называется, апропо, это для тех, кто, чтобы понимали люди,
может,
что это было за время.
Может, не знает или не слышал, да? Этих имен, да.
Да.
Вот, но вот то, что касается Анатолия Васильевича, действительно, он начал выезжать только после 50-х. Это были небольшие театры, там, в Миннеаполисе, в Японии. И страшно рвался назад, домой. Мне это рассказывал Дим. Он не представлял себе своей жизни без своих актеров, без своего театра, без своего дома. Это для него было безумно важно. И, конечно, вот та дилемма, которая сейчас возникла у его сына, оставаться или возвращаться, ну вот он решает для себя, что нет, он будет и начнет другую жизнь. Это в этом возрасте безумно трудно.
Конечно.
Вот, и, ну, и все мы в той или иной мере оказались перед этой ситуацией. И вот, и что делать? И что делать? И он мне сказал, это было одно из наших интервью, что он чувствует себя, знаешь, как вот, вот он взял какие-то свои сухарики насушенные дома, вот, и каждый раз он садится на пенек, этот свой сухарик очередной достает, и, значит, ну, с аппетитом его ест. А это речь идет о его спектакле. А надо уже новую, какую-то новую еду покупать, надо заряжаться какой-то новой энергией. Ты работаешь с другими актерами на другом языке. Для театральных людей это безумно сложно, такую перестройку произвести. Но я видел его спектакль в Клайпеде, я видел его спектакль в Национальном театре Латвии и, конечно, «Записки сумасшедших». Это, с одной стороны, конечно, это Крымов, которого мы любим и знаем много лет. Но это уже другой режиссер, другой немножко театр. Это театр, который существует, как бы, знаешь, так после кораблекрушения, после, я не знаю, на пепелище, вот он пытается его восстановить или что-то придумать и начать жить. Но пепелище — это в прямом смысле, потому что его спектакль «Фрагмент» — это такая вариация на тему трех сестер. Все дело происходит пожар на сцене. Идет пожар, все горит. И в финале артисты сидят и смотрят фильм «Набережная туманов» Марселя Карде. Тот самый знаменитый фильм с Жаном Габеном и Мишель Морган. И вот они сидят на «Набережной туманов». Куда они куда-то ушли.
Где
они...
Это где он поставил?
Это он поставил в Клайпеде. Изумительный спектакль. Знаешь, это... Ну, поскольку это Клайпеда, это довольно далеко. Это все-таки далеко от главных столиц и центров. Не все его видели. Ну, я надеюсь, что есть видео будет.
А это на языке? На русском языке?
Там так мало этого литовского языка. Uh-huh. Там все построено на взглядах, состояниях, паузах.
Ну, литовские актеры, естественно.
Литовские, да? Актеры играют. Mm-hmm. Изумительно сделаны. Вот. Я не видел, к сожалению, его нью-йоркских работ в театре «Ла Мама». Это такой театр, значит, приют странников. Часто иммигранты, режиссеры и артисты, приехавшие из других стран, находят себе площадку и что-то такое придумывают. Ну вот уже второй сезон там Крымов Лаб, Нью-Йорк Крымов Лаб, он там продолжает работу с американскими актерами. А это очень сложная история, и не только из-за языка. Там, ну, как бы другое устройство. Там нет государственных театров, там нет никаких дотаций. Все это существует на частные фонды, на частные пожертвования. Все актеры, они состоят в профсоюзе. Профсоюз очень четко и диктует им условия. Вы можете только 15 репетиций репетировать бесплатно. Потом, пожалуйста, вам должны платить деньги, потому что идет взнос. Там, так далее. Все очень формализовано. И для русского режиссера, конечно, это странно. Тем не менее, к этому надо приспосабливаться и жить эту жизнь. Вот, собственно говоря, то, что делаешь ты, и то, что делаешь.
Вот давай немножечко расскажешь для наших зрителей поподробнее про «Записки сумасшедших». Это спектакль, в котором работают Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Это такое, опять же, сочинение авторское, тоже, чтобы люди понимали. Это не то, что... Крымов — это не тот человек, который берет пьесу и ставит спектакль. Так не бывает у него.
Какие-то маленькие реплики, если это классическое произведение.
Он сочиняет свой спектакль, сочиняет, да.
Знаешь, как у Ахматова, так как мне бумаги не хватило, я на твоем пишу черновик.
Абсолютно.
И вот чужое слово проступило. Иногда это вдруг чужое слово. Чехова или там, я не знаю, Пушкина вдруг.
Я увидела, знаешь, чего? Я посмотрела фрагменты, да, которые есть в сети. Mm-hmm. И, конечно же, я обожаю вот вообще Крымовский театр. Это театр вот мой совсем-совсем. Обожаю вот это вот сочетание драмы и каких-то невероятных художественных, зачастую гротескных форм, абсолютно потрясающих. Все это совмещается. Трагедия с фарсом совмещается. Безумие с абсолютным внутренним стержнем страшным, таким непоколебимым, совмещается. Когда у него взрывается голова у героя, там я писал фрагмент, когда на переднем плане Чулпан в образе божьей коровки, да, а там на заднем фоне я вижу Максима Суханова, и он периодически он что-то пытается ей докричать, и у него взрывается голова. И я понимаю, что вот даже мне больше ничего не надо говорить. Я понимаю, про что это. Я эти взрывы вижу каждый день в наших телевизорах, на экранах наших мониторов. И мы между них бегаем, вот просто, что называется, спасаясь. Но они есть. Знаешь, кого-то они касаются напрямую. Это, конечно, очень сильная метафора.
Но нет, это сильнейший спектакль, который... Это все сочинил сам Дима. Другое дело, что там есть несколько фрагментов из Шекспира, из «Ромео и Джульетты», из «Ануя», из «Антигоны», дневник Анны Франк, который, кстати сказать...
Чулпан играла.
Чулпан играла еще, кстати, это была ее первая да, роль еще тогда в Центральном детском театре. Это такой коллаж, спектакль-коллаж из несыгранного. И я, как я понял, я дважды видел спектакль, что эти люди, они из вот этой унылой и страшной реальности этой однушки, да, вот этой квартиры, а это все видео, это все видео как бы на большом экране, соответственно, там кухня, сортир, какая-то комната, где живет М, соответственно, Суханов, Максим, и окна. Вот эти окна, в которых угадывается какой-то город, может быть, Москва, может быть, Берлин. Мы не знаем, где это все происходит. Вот, но есть эта унылая реальность этого полотна, этого кино, в котором существует главный герой. Героиня все время оттуда пытается выскользнуть. Она все время пытается убежать. То в образе божьей коровки, то в образе какой-то сумасшедшей бабушки, которая, значит,
занимается... Они актеры. Персонажи, персонажи.
Она все время хочет уйти в какую-то другую жизнь. И в эту жизнь достаточно просто приподнять это полотно, как бы трансляция идет, видео, это инсталляция, и ты попадаешь на сцену. И тогда ты дышишь, и тогда ты можешь играть. И тогда ты Антигона, или Анна Франк, или Джульетта, это уже не имеет значения, ты живешь. А вот когда ты обратно возвращаешься, ты умираешь. Ты умираешь и взрываешься там. И в конце концов, в финале мы видим, как камера панорамирует эти крыши, с которых сбивают рабочие в снег, а потом опускается ниже, и мы видим эту балерину, эту актрису в белой пачке, которая лежит на асфальте, и кровавое пятно этой крови. А потом мы видим, как выходит Максим, как выходит герой, и он начинает в этой пачке крутиться, кружиться. Это его последнее фуэте, это его последнее как бы явление, когда он пытается в этой жизни еще ну, как-то найти хоть какую-то землю под ногами. А не может, потому что он как волчок вертится и не может остановиться. Вот такой спектакль. Он очень сложно сочиненный. Весь построенный на этих мгновенных переходах из одной реальности в другую реальность, из ролей в жизнь, из театра непонятно куда, в какую-то видеопроекцию. А уж когда там плывут за окном эти фашистские флаги во время Анны, дневника Анны Франк, она все лепечет, что ей подарили на день рождения, какой там ей дневник подарили, что ей там какие-то сластики подарили, какие конфетки ей подарили. А там плывут эти флаги со сластиками.
Ты знаешь, что мне рассказываешь? Прости, я слушаю тебя, вспомнила еще один спектакль, не знаю, правильно ли он всплыл в моей памяти. «Подсолнухи» с Лией Ахеджаковой и Виктором Гвоздицким по Теннесси Уильямс. Двое, брат и сестра, которые вот вообще... Тоже про это, про такую неприкаянность и абсолютно... жизнь в чужом мире. Жизнь в чужом мире.
В чужом мире, да. И все, что ты можешь как бы сохранить и спрятать, и прожить, это вот эта жизнь на сцене. Вот этих двух лицедеев.
А понимают это люди? Или это только иммигрантам понятно?
Мне прислала моя подруга Катя Андронникова, прислала видео аплодисментов, которые были сейчас в Тбилиси, в театре Грибоедова. Я в какой-то момент порадовался, что вот это действие очень такое экспериментальное, происходит в таком ангаре, это такой кинопавильон в Риге. Это там было, ты сидишь очень близко. А сейчас, когда я увидел сцену театра Грибоедова и увидел эту толпу, на 20 минут спектакль идет дольше Белцов. Как они принимали, как они аплодировали. И несмолкаемая стояла овация. Я понял, что, может быть, надо все-таки играть на сцене. Не в этой такой очень тесной...
А, они же в Латвии, в Риге же играют, там какое-то новое пространство. Там тоже своя история.
Там они репетировали, да. Но это огромный, это нормальный театральный зал, вот театр Грибоедова. И они аплодировали. Это до меня просто доносились эти волны восторга, счастья, криков «Браво!» и вот этого переживания, которые вот эти люди все вместе вот испытали на это. Поэтому я надеюсь, что у спектакля там предполагается все-таки длинная и такая интересная жизнь на разных площадках, в разных столицах, что они будут играть его на традиционной сцене, и, может быть, это будет совсем уже другой эффект, чем от этого небольшого сравнительно пространства, которое было в Риге. Я видел как бы такой рижский вариант, где публика была, местная публика была несколько напряжена, она не очень понимала, что это, как это сконструировано, почему. Но при этом были потрясающие рецензии. Сейчас об этом спектакле уже существует, мне кажется, литература целая, которую можно издавать и читать. Поэтому я думаю, что он будет набирать. Он будет набирать силы и энергии, и он будет идти хорошо.
Но он не является такой вот рефлексией, которая понятна только нам, людям, оставшимся без почвы под ногами, людям, которые начинают сначала свою жизнь, какой бы профессии ты ни был, когда ты покидаешь привычную среду обитания, ты начинаешь сначала. Это очевидно совершенно. Потому что я вспоминаю, допустим, первую работу Чулпана, она тоже про это, как я поняла, спектакль Алвиса Херманиса, где тексты Анны Политковской,
по скриптум,
да, вот все равно это вот эти переживания, ты как бы сам себя перезапускаешь, вот так, наверное, можно это объяснить, это попытка перезапуска сначала, с нуля, чтобы пошел отсчет. И так можно проследить эту же тему во многих альбомах музыкальных, в поэзии, в литературе, про публицистику я не говорю, в живописи, в перформансах, насколько это вообще...
Это действительно такая тема. Это тема художников, которые в какой-то момент почувствовали себя вот в таком, безвоздушном пространстве. И надо что-то опереться, и надо найти какую-то почву под ногами. И это кружение в финале Суханова в балетной пачке, это как бы некая такая метафора этого образа, да? Вот человек может этот пол, эту почву под ногами обрести. Но... Ты знаешь, это очень важный момент, о котором я хотел с тобой тоже поговорить. Дело в том, что все-таки прошло уже 2,5 года. И те артисты, те художники, которые приняли для себя решение не возвращаться, они стоят перед необходимостью вписаться в новый контекст, в новую реальность, в новое искусство, найти какие-то сигналы, какие-то импульсы из той жизни, которая их сейчас окружает, той культуры, в которой они сейчас погружены. Они, многие из них учат языки, и та же Чулпан Хаматова тому наглядный пример. Я был на ее спектакле «Вот эта земля глухих», где она изумительно чистым латышским языке играет. И она мне сама признавала, что в какой-то момент она забывает, что она играет на латышском языке. Она играет, но она играет, она, этот язык становится твоей сущностью. И вот когда ты постигаешь этот язык, когда ты открыт новой культуре, новой режиссуре, новым артистам, партнерам и так далее, что-то с тобой происходит, какая-то химия новая возникает. И надо к этому стремиться, и подсознательно они очень этого хотят. Да, с одной стороны, я слушаю Михаила Шишкина о том, что необходимо сохранить достоинство русской культуры, поддерживать русский язык, поддерживать русских авторов. Но я понимаю и то, что для театра, который существует сейчас, сегодня, вот в этой реакции, в этом нашем разговоре с залом сейчас, необходимо сохранить эту сиюминутность, почувствовать ее и реализовать в творчестве. Театр нельзя отложить на завтра, на послезавтра или куда-то там, не знаю, в стол. Ты можешь работать сейчас, и ты должен работать со своим зрительным залом. Я хорошо помню, и ты наверняка, когда Гешер открылся в Тель-Авиве, и когда это предполагалось, что этот театр будет только для русскоязычных. И как быстро Арье принял решение, что нет, только для русских, русскоязычных играть не может.
Объясняем. Да. Гешер – это театр, который основал, придумал Евгений Алье, замечательный российский, советский еще в ту пору, режиссер театральный и педагог театральный. Поэтому основу этого театра во многом составили его ученики. Даже Женя Додина – звезда этого театра. И сначала это было как Габима в свое время.
Как был русскоязычный театр для русскоязычной публики. Но очень быстро, и это дело не только в том, что там еврейские власти, их Министерство культуры не давало каких-то грантов, денег на его поддержание. Это не так. Они просто поняли, что вот замыкаться в своем вот этом русскоязычном гетто нельзя, что надо развиваться, надо привлекать как можно больше зрителей. И они не обязательно должны знать русский язык или понимать эти оттенки русского. Поэтому это проблема, которая сейчас стоит перед всеми художниками. Как адаптироваться с тем своим прошлым, своими навыками, своим опытом к нынешней жизни. Я думаю, что это самая такая сейчас насущная для них.
А я помню, кстати, когда Барышников привозил свой спектакль, который он играл тоже в Риге, между прочим.
Это то, что...
По Бродскому.
Бобровский, его и поставил Алвис Херманис.
Да, Алвис Херманис. Барышников не на английском языке говорил, на прекрасном русском языке. И титры ползли там, по-моему, как раз на латышском языке были титры наверху над порталом сцены.
Но
и
это
публика
все
была
стихи.
Сама. Да, это были стихи.
Стихи были Бродского.
На минуточку.
Стихи Бродского. Я, кстати, помню и спектакль, который, мне кажется, недооценен был, в Париже, который поставил Дима Крымов с ним, и он играл по Бунину, по рассказу Бунина. И это было одно из его первых, насколько я понимаю, таких появлений на драматической сцене. Он замечательно играл на русском. Поэтому нет, речь не идет о том, чтобы там изменять русскому языку. В том случае, когда он естественен и органичен, и правилен, естественно, надо играть на нем. Но, тем не менее, все равно, чтобы тебя понимала та аудитория, к которой ты апеллируешь, к которой ты обращаешься, надо знать ее.
Так можно вообще без языка? Послушай,
а можно вообще?
Давай вспомним. Во-первых, давай, раз уж мы с тобой из ГИТИСа, давай мы вспомним знаменитое упражнение Станиславского, которое нас учили. Эмоции, чувства, посылу, цели, интонации, слова... стопку. И что мы играли? У нас было, это нашим детям объясню. Мы играли на тарабарском языке. Мы могли брать, там, не знаю, сцену из Гамлета Шекспира и говорить на та-та-та-та-та, та-та-та-та-та. И все, чтобы было понятно про что. Вот он, пожалуйста, вспомни замечательный спектакль Тимофея Кулябина «Три сестры» без единого слова на языке жестов.
Да? Да. Так что нет, в театре возможно все. Естественно, возможно, все. Ты вспомнил Станиславского, я могу вспомнить Таирова с его эмоциональным жестом, когда в жесте ты выражаешь все свои чувства.
Или Диденко, то, что делает, между прочим. Что он там, да. Таиров? Вот Макс Диденко, он вообще может делать без слов.
Может делать, да, просто вот он может молча сидеть и просто там, я не знаю, смотреть в зрительный зал. И это ему дано. Поэтому возможны варианты, как говорить. Но, тем не менее, все равно отменить тот контекст, в котором ты находишься, и время, в котором нельзя, и ты должен с ним каким-то образом соотноситься. Это самое.
Еще такой вопрос, Сереж. Наверное, его надо было задавать, конечно, авторам спектакля, но я не могу его. Может быть, эта тема тебе покажется тоже важной. Есть спектакли наших замечательных режиссеров, авторов, которые покинули родину, которые можно ставить здесь и сейчас, и они будут понятны в любой точке мира. Я тебе скажу больше, есть актеры. Допустим, один из моих любимых спектаклей того же Димы Крымова, к которому мы возвращаемся, «Последняя ночь в Венеции», Хемингуэй, Александр Филипенко. Mm. Маша Смольникова там играла, но это на двоих спектакль. Автор понятный. Актер, пожалуйста, вот он рядом с тобой, бери его, вот он рядом, на расстоянии вытянутой руки. Александр Георгиевич тоже вообще совершил подвиг в таком возрасте, поменяв абсолютно жизнь. Да? И я таких спектаклей тебе много назову. Много назову, которые можно играть, потому что и актеры есть, которые рядом с тобой. Которые...
Играть можно. Съесть, то он съесть, как в анекдоте, а кто ему даст. На самом деле все упирается в деньги, в площадки, в рекламу, в эти залы, в возможности этого зала, потому что ты показываешь один спектакль, второй спектакль уже ты не наберешь публику, и так далее, и так далее. Угу. Это совершенно свободное плавание. За тобой нет стен государственного театра, за тобой нет этих постоянных зарплат. Ты живешь от тех денег, которые получаешь за билеты. Это сложно.
Антрепренеры. Где тогда великие русские антрепренеры?
И вот есть антрепренеры, замечательные Артфорте, Юлия Лочмели, которая как бы этот спектакль собрала, и в Латвии она затеяла. Это подвиг. Это подвиг. Но театр – это дорогостоящее и сложно сочиненное производство. Его надо уметь организовывать в новых условиях. Конкуренция достаточно серьезная. И, естественно, я не думаю, что вот этот большой восторг это вызывает у, скажем, коллег, которые живут и работают. Все-таки это их театр, их площадка. И с этим тоже надо считать. Понимаешь? Поэтому тут сложно. Это сложная история. Но повторяю, что вот тот путь, который в свое время Гешин попытался пройти, он очень многому учит. Я был в июле как раз в Израиле, я был в Яфе, вот, в театре Гешеру. Замечательная публика, очень разный репертуар. И спектакли Римаса Туменса там идут. И с огромным успехом. Они сложные, они достаточно такие совершенно не антрепризные по сути своей, по духу. Но, конечно, гениально, что Лена Крейдлина дала ему, так сказать, приют буквально. И вот эти последние 3 года своей жизни он имел возможность выходить на сцену, ставить, поставил 3 замечательных.
Ну вот у Кирилла же получилось. Кирилл и друзья. Театральная компания, которую он сейчас создал в Гамбурге. И там работают его артисты, его ученики. Значит, это возможно?
Да, конечно. И более того, они же выпустили сейчас спектакль, который называют по Параджанову.
Легенда.
Легенда, да, большой 4-часовой спектакль, в котором на немецком языке играет и Никита Кукушкин, и Филипп Авдеев. Так что, в общем, вот эта интеграция в немецкую культуру, в немецкую жизнь, немецкому зрителю, это происходит. И, кстати, начал это, собственно говоря, Кирилл, он был первым, кто как бы продемонстрировал нам всем, что театр — это действительно не стены и не какие-то конкретные адреса. Театр — это люди, театр — это атмосфера, театр — это кураж. И это ему удается делать. Но он мне сам рассказывал, как когда был здесь в Риге и снимал фильм про Лимонова, что он специально придумывает проекты, чтобы задействовать актеров Гоголь-центра. Пусть это будут небольшие какие-то роли, но вместе с немецкими артистами. То есть, опять же, речь не идет о том, чтобы сделать какой-то русский театр для русских. Речь идет о том, чтобы сделать нормальный театр, немецкоязычный театр с русскими актерами. Более того, еще одна вещь, которая, может быть, вдохновит актеров. Наших, я говорил, с Алвисом Херманисом, и он с такой своей латышской такой неспешностью сказал: ты понимаешь, сейчас язык уже не так важен. Вот. У меня была актриса, которая играла, кажется, она играла у него Васу Железнову, и она играла, она была голландка, и она играла на своем немецком языке, который очень отличался от немецкого языка ее партнера, и все нормально к этому относились. Потому что вот эта глобальность, этой глобальный театр, вот он сейчас торжествует, где все возможно, и ничего не страшно. Нет вот этих национальных углов, условно говоря, этих национальных гетто. Ты должен быть свободен и готов к этой игре. И если это в тебе есть, ну, значит, все должно получиться на разных подмостках с разными режиссерами. Поэтому вот как бы мы очень воспитаны о том, что мы нужны только вот где родился, там и пригодился. Возможны варианты, возможны какие-то новые повороты сюжета. Надо быть к этому готовым.
Ну, кстати, спектакль «Черный монах» того же Кирилла Серебренникова, я mm-hmm. его смотрела благодаря каналу «Арте» по трансляции, mm-hmm. и меня он поразил как раз вот именно вот этим многоязычием. Там же каждый говорит на своем языке, и все друг друга понимают. То есть там такое смешение языков и актеров, там и немецкие, и русские. Ну, просто поразительно. И
совершенно театр — это такой Вавилон, на самом деле. Да, да. И не надо, повторяю, мы как бы воспитаны в страхе перед этим Вавилоном. Вот мы лучше себя своим домком будем играть так, как мы привыкли. Сейчас это уже не получается. И жизнь, она сама нас выталкивает на эти подмостки, к этим новым партнерам, в эти новые залы. И более того, ты знаешь, во всем есть, конечно, такое провидение Господь. Я еще в этом раз убеждаюсь. Все-таки и Кирилл, и Дима, и их актеры, они были очень ориентированы на европейский театр, на европейскую традицию, на новый театральный язык. Они его осваивали иногда зачастую сами, нанимая каких-то там тьюторов или каких-то педагогов. Они ехали в западные школы и там учили эту западную новую технику существования на сцене, в кадре, как угодно. И вот им дан этот шанс. Вот так их вытолкнули. Они сами катапультировались в это новое пространство. И теперь они стоят перед необходимостью все эти знания применить уже в этих условиях. Поэтому в этом смысле они такие русские европейцы, которые должны осуществить вот эту свою миссию.
Что делать тогда, я тебе задаю страшный вопрос, что делать русским европейцам, которые остались в России? Все эти знания сегодня превращаются, возвращаясь опять же к Антону Павловичу Чехову, в тот самый шестой палец, который никому нахрен не нужен. Что сегодня, наоборот, установка вновь встать с колен, встать на четвереньки, залаять, надеть лапти, вилять хвостом и говорить о пасконном. Это же факт. Вот что делать тем русским европейцам, возвращаю я в начало, чтобы не забалтывать вопрос, которые остались там? Какие варианты?
Знаешь, что я хочу тебе сказать по этому поводу? Во-первых, нам с тобой уже очень сложно говорить о том, что там происходит. Я все время ловлю себя на том, что мы сидим вот в неком таком зрительном зале, и вот опустился этот противопожарный экран. Как в свое время, когда камерный театр закрывали, там все время там аплодировали, вызывали этих артистов, а в какой-то момент Таиров распорядился опустить этот железный занавес. Вот этот железный занавес, он сейчас опустился, и мы только по каким-то стонам и шепотам можем догадаться, что там реально...
Или по стуку в этот
занавес. Или по стуку туда, вот да, это прям за стеной, да, там какой-то прям метрлинг. Значит, мы не знаем, что. Поэтому я полагаю, все-таки мы большую жизнь с тобой прожили в России и знаем, как устроено там же. В России все тайно и ничего не секрет. В России ничего невозможно, и вдруг что-то взрывается совершенно невероятно. Я думаю, так и в театре. Почему такие санкции и такое давление началось именно на театр? Театр — это все-таки всегда была территория свободы. Да? Это всегда было некое свободное пространство. Вот в течение всех этих последних 30 лет хуже, лучше, но все равно как-то там свободно дышалось. Ну, я имею в виду лучших театров, лучших спектаклей. Поэтому я не верю в то, что это можно задушить. Это можно запрещать, это можно унижать, можно выдавливать людей за границу, но истребить это нельзя. Поэтому да вот до меня доносится, что там Антон Фёдоров что-то поставил. Идет потрясающее кабаре в Театре нации. И каждый раз все не верят, что это вообще... Они это видели и в этом играют. Понимаешь? Есть еще. Я не хочу называть эти спектакли, я не хочу никого наводить на эти спектакли. Я прочитал про палату номер 6 в Театре Додина. Вот как просто описание этой картины, да? Где все действие происходит за этой железной изгородью. Но значит, это существует, значит, этот театр жив. И эти люди, они испытывают ну, какую-то ответственность, безусловно, перед своими зрителями. И они хотят к ним, чтобы они не остались абсолютно в этом изолированном каком-то пространстве.
Я не понимаю, поэтому... Серёж, ты добрый очень, я не понимаю.
Нет, это не доброта, это некая мудрость жизни, это знание этого театра и знание людей. Я понимаю, как это тяжело, и вот твой разговор с Юрой Бутусовым еще раз меня в этом убедил, но он как бы сделал свой выбор. Но еще остались люди, еще остались артисты, еще остались режиссеры.
Я понимаю, потому что ты и сейчас, давай так. Хорошо, я с тобой согласна. Истребить невозможно, если человек себе это чувствует, то он да. Любыми путями, опять же, возвращаясь к началу разговора, вспомним Анатолия Эфроса, да, многих других талантливых. Господи, да. Кого мы только не возьмем. В конце концов, мы пропитаны этой культурой, да. Культурой подтекста, культурой второго плана. Это очень
да,
важно.
Языкового языка.
Да, да, да. Но это, если так, то хорошо. А если человек позволяет себе самоистребиться, самоликвидироваться, превратиться в конце концов? Потому что таковы условия игры. Мы вот с этого начали. Это такие условия сегодня. Ты же прекрасно знаешь всю эту банду путинскую. Прекрасно знаешь, что они точно знают, кто свой, кто чужой. Их не обманешь. Их не обманешь. Вот мы там часто восклицаем, «Господи, а его-то за что?» Потому что знают, что он чужой. Вот за это. Потому что знают. Так и сегодня все-таки есть, я настаиваю на этом, не знаю, согласен ты или нет, что есть очень серьезная и очень сильная разница между совком, в котором мы прожили жизнь, и сегодняшней Россией. И для этого совсем не обязательно заглядывать за этот занавес. Ты по новостям видишь, что там происходит. По новостям. Слово не пикнешь. Не расстреливают, нет. Сажают, лишают работы, доносят друг на друга. И все прекрасно, все про всех знают. И они точно знают, кто им нужен. Вот я про что. Тогда вариантов нет. Либо ты замолкаешь, либо ты пристраиваешься.
Да, но это ситуация, в которой оказывались наши старшие современники, жившие, эти 70-е, 80-е годы, мы их застали, да?
Да.
Это когда, ты помнишь, как уезжал Любимов, ты помнишь, как все закрывались театры, как там, я не знаю, что делали с Караводским, прочее. Сюжеты тоже можно вспомнить. Не надо обращаться к временам, там, я не знаю, Мирхольда, да, или Михоэлса. Вот. Но я согласен с тобой, что жизнь, наверное, и даже наверняка невыносима для чувствующих, страдающих. Но мы должны быть и реалистами, понимать, что эти, миллионы, они никуда уехать не могут.
И эти они актеры, не хотят, миллионы точно не хотят.
Да, и что касается этих актеров, я не берусь вот это снова перебирать, кто-то может, кто-то
нет,
может.
Нет.
Я не будем эти обстоятельства
это брать. Пусть будет
это общий план.
Общий план, да.
Есть ощущение себя в культуре, есть ощущение своего места на сцене, своей роли, которую ты должен исполнить. Мы не вправе не осуждать, не приглаждать, не советовать что-то. Каждый делает выбор сам, каждый отвечает за себя. Но примеры мы можем тоже тебе с тобой вспомнить очень достойной и благородной жизни, когда люди не шли на сговор, когда люди занимались какой-то своей какой-то темой, вели какую-то свою, какие-то чтецкие программы, какие-то моноспектакли. Это никак не коррелировалось с политикой партии и правительства. Они жили свою отдельную жизнь, своей внутренней миграцией. И запрещать это, осуждать за это, вот на это, за то, что люди сделали этот выбор, артисты сделали этот выбор, вы не вправе. Я так считаю.
Тут я с тобой соглашусь, но вопрос... Давай вспомним «Жизнь и судьба», да, не знаю, вот Гроссмана. Да?
Ну, знаете, трагические обломы,
вопрос трагические
крушения, да. Они свершаются, они будут. Человек рано или поздно оказывается перед этим выбором.
Да?
И вот как он себя ведет в этой ситуации выбора, это экзистенциалисты великие все, его много же да расписали. Вот это от этого ну, как бы зависит наше отношение к ним, его место в будущем, его место в истории и так далее, и так далее. Если люди ну, как бы, думают такими мерками, а не о том, чтобы выжить вот сегодня или пробежать эту свою тараканью дистанцию. Понимаешь? Вот об этом мы должны думать. И, повторяю, целый ряд дающихся им, целый ряд людей, которых мы восхищаемся, которыми мы знаем всю жизнь, они остаются. Мы не можем себе позволить их все красить одной краской и мазать на них эту букву Z. Мы знаем, что это. Поэтому мне кажется, что и с той, и с другой стороны должно быть, ну, как минимум, уважение. Понимаешь? К тому выбору и к этому.
А да, уж, да, да, да. Ну, не знаю. И я тоже не против осуждения всяческих. Я не могу увидеть... когда начинают служить, когда можно отказаться, когда можно не участвовать. Ведь, повторю, не расстреливают же. Ну, максимум чего-то лишишься должности. Ну, я не принимаю, не знаю, мне важно эту тему именно с тобой проговорить. Я не принимаю вот этих вот разговоров типа «За мной театр». Это уже ушло в прошлое, в песок. Это все уже не имеет никакого значения. Ты «За тобой театр», но какой это театр? Что ты будешь в нем делать? Чем ты будешь заниматься в этом театре? Ну как? Ведь все начинается же с малого. Ну, согласись, ведь тоже мы давно живем, мы много чего видели, читали, много чего знаем. И начало пути — это когда ты снимаешь с афиши имя человека. Идешь на этот сговор. Это сговор. Почему нет? Конечно же, сговор. Ну да, такие предлагаемые обстоятельства. Но зато спектакль-то идет.
Нет, это все уже такой какой-то мизерный и малоинтересный разговор, да. Потому что все понятно, с этим все ясно. Кто сделал, кто решил, кто постановил и почему так делать. И прошло достаточно уже много времени, чтобы мы для себя ну, тоже сделали какие-то выводы. Вот. Другое дело, что вот существование артиста вот в этих обстоятельствах и его желание выжить, и его желание победить и донести свое слово, и сказать то, что он думает, ну, не языком плаката, может быть, это какая-то психологическая драма, может быть, это, да, не знаю, какой-нибудь Брехт и так далее. Ну, да. Но это же возможно. И они будут это делать, потому что это их профессия. Другого они... Ну, идите в швеи, идите в официанты. Тогда... Это же вот еще один выбор. И такие варианты тоже могут. Но они хотят остаться на сцене. Я не могу их за это осудить. Не буду.
Ну вот ты все время меня обвиняешь в том, что я пытаюсь кого-то осудить. Я никого не осуждаю.
Нет, Господь нет, нет. С тобой. По тексте все равно звучит то, что вот они... Вот
я
все,
не понимаю.
Русские, европейцы,
не понимаю.
Они,
да.
Они уехали на Запад, и они там, значит, пытаются найти себя. Пусть трудно, но находят и честны, свободны. И свободны, это очень важно. Вот, а те, кто остались, они негодные и...
Нет, я так не сказала. Вот смотришь, как ты переворачиваешь. Я так не сказала.
На них надо ставить... Давай вот тогда, это там тоже тогда я цитирую. Так. Они имеют право на свой выбор и на то, чтобы честно работать в искусстве, честно служить тому, к чему они предназначены.
Можно дальше пойти, но я не пойду дальше. То все равно хочу быть правильно понятой. Я не призываю никого осуждать и сама никого не осуждаю. Я могу, но обсуждать у меня есть право. Извини, это публичные поступки, публичные люди. Ну, в конце концов, они же не в карман себе творят, они творят для публики. Они для публики выходят, они для публики принимают участие в концертах, они для публики принимают цацки. Я же ни на кого не называю. Понимаешь, есть люди, я боюсь просто их называть, которые настоящие, понимаешь?
Да.
Вот их страшно стоим, даже назвать.
Да, назвать их имена.
Это делать не надо.
Они есть, и пусть они знают, что мы знаем о них, и мы их поддерживаем, и по-прежнему любим, как любили все.
Мне очень нравится вот это рассуждение наших зрителей, которые до сих пор, вот сколько проходит века, а это, они остаются в плену этих заблуждений, отождествления актера с его ролями. Чтобы посмотреть, как же так? Он же вот, не знаю, Пушкина играл, а такое, значит, говно оказалось. Как же так? Как же так? Ребята, это все никак не соприкасается, к огромному сожалению. Я тоже иногда попадаю в эту ловушку, но это никак не вяжется. Это так. Да, да. Вот. А, слушай, в конце несколько слов о себе. Давай, ну правда. Потому что мы все говорим про других людей. Ты расскажи про себя. Это же тоже все непросто. Вот это вот решение не возвращаться, решение перезапуститься. Ведь в конце концов ты тоже мог бы оставаться вполне себе нормальным, хорошим, востребованным журналистом, театральным критиком, менеджером медиа, главным редактором, все, что хочешь. Мог бы вести какую-нибудь передачу на культуру, с которой мы
вот
начали.
Это, наверное, невозможно. Вот. Это для меня было невозможно. Да. Вообще, ты знаешь, я вот о чем думаю. Вот я как-то пытаюсь тебя переубедить или высказать какую-то свою точку зрения по поводу известных персонажей. Тем не менее, я не понимаю, зачем выползать на экран, зачем давать какие-то интервью, если ты не можешь говорить о главном. Вот ты не можешь говорить. Да, артисты там могут уйти там, в какой-то изопов язык. Но нам с тобой, вот профессионалам, журналистам, вот как мы можем сидеть в кадре и говорить о чем-то таком прекрасном, только, да? Понимая, что в соседней за там, стене, там, за стеной там, кого-то убивают. Вот это я не понимаю. Вот это я тебе говорю. И то же самое касается профессии. Ну вот как можно, там, я не знаю, писать там, о каких-то красотах и пробовать всякие вина, в то время как идет война. А есть сейчас целая индустрия, сейчас, поскольку ушел глянец такой традиционный, западный, с рынка, то сейчас пытаются перезапустить и запустить заново какие-то новые издания, которые глянцевые, вот как бы рассказывающие про прекрасную жизнь, под российскими, под русскими какими-то названиями, тайтлами, как говорят. Вот, и они пишут об этом. Вот я не понимаю, как этим можно заниматься. Поэтому вот выбор для себя я сделал, что я буду, в тех обстоятельствах, в которых я нахожусь, я нахожусь в Латвии, пытаться писать. Благо, есть русскоязычные издания, пытаться брать там, интервью, писать какие-то очерки, портреты. И на основе них весной этого года вышла книга, которая называется «Статус свободен». Вот, и там собрание таких интервью, портретов, эссе о разных замечательных людях, в частности, о тех, которых мы с тобой сегодня вспоминали. Это и Кирилл Серебренников, это и Чулпан Хаматова, Дима Крымов, Иван Врепаев. Это много. Прекрасная компания. Все мои герои. Вот. И мне хотелось просто зафиксировать вот тот момент. Они только приехали, не только переехали, они только что-то пытались начать делать свое. Вот как это у них получается, в каком они состоянии, что они делают для того, чтобы вести себя в такую рабочую форму. Вот. Как-то эта книжка вышла.
А ты можешь нам показать ее тут самое время?
Да.
Повыше немножечко, чтобы мы видели. Да? О, да, «Статус свободен». На обложке
Чулпан. Вот Кирилл. «Статус свободен». Вот она такая плотненькая довольно. Ее издало издательство «Видим Люкс».
Это Гаврилов Саша.
Небезызвестный, да. Сейчас они мне сказали еще одну книжку. В общем, короче, я что-то пишу. Вот, потом, раньше у меня никогда не было на это времени, а сейчас как-то оно появилось. Довольно активно я веду свою ленту в Фейсбуке, и там у меня много людей, которые мне все время что-то пишут. И это ужасно интересно, потому что напишешь небольшой текст, а у тебя такие длинные полосы, значит, этих комментариев, причем очень содержательных, не просто как чудесно вы написали, а какие-то комментарии, воспоминания, впечатления. Иногда, кажется, хочется их использовать потом в каких-то своих других текстах. Я это делаю. В сентябре прошел фестиваль Крымофест. Мы показали несколько спектаклей, видеоверсии спектаклей в Таллине, причем это были битковые абсолютно залы. Была большая встреча, такое интервью, портрет Дмитрия Анатольевича в Русском театре. Короче, в общем, работа есть, что-то я все время делаю. И это, конечно, очень тонизирует и дает какой-то, придает смысл здесь моему пребыванию тут. Есть несколько замыслов по поводу уже книжек, потому что пора уже, в общем, переходить на эти форматы. Поэтому, ну, как-то вот так. Чем-то я насыщаю эти свои будни и дни в Ёрмале.
Довести до состояния бешенства и гнева Николаевич не просто. Он добрый человек, чтобы... Я думаю, что наши зрители уже это поняли. Он везде видит прекрасное. Но, тем не менее, бывают такие эмоциональные срывы. И вот Сергей как раз автор такого термина «новые тихие», когда вот посмотрел передачу по Ютьюбу Солодникова и Ивана Урганта «Во сне я горько плакала», такая ностальгическая программа. Опять же, вот это вот слезы, умиление на фоне страшных трагедий, на фоне войны. Почему тебя так тогда вот это вот зацепило, эта невинная зарисовочка?
Ты знаешь, мне кажется, что это просто как-то вот возникло вот, что называется, такой хайп по поводу этого термина, который, на самом деле, как выяснилось, не мой. Он был изобретен задолго до меня, но я об этом не знал. «Новые тихие» — это такие французские режиссеры, последователи братьев Дарденов. Ну, про такую скромную, тихую жизнь, значит.
Ну, ты вкладывал несколько иное.
Да, я совершенно об этом не думал, но мне потом сказали, это не ты придумал это. Чего придумал? Бог. Ты знаешь, главное, что меня даже не зацепило. Я увидел вот как бы вариант своей жизни. Да? Вот что бы я мог делать, наверное, то, что мы сделали в России, и мне это не очень понравилось сейчас. При том, что к Ване у меня нет никаких особых претензий. Артист он прекрасный. Более того, я даже знаю про него, что он... Это то, что не знают многие. А именно то, что каждый раз он вставал в очереди, по 2 часа стоял в очереди к этому Соловецкому камню. Вот там просто вот так в этом самом, накрыв себя капюшоном, там какой-то курточки, просто отстоять, а потом зачитать этот список убиенных имен. Он безумно много всем помогает и помогал. Поэтому мне было очень неловко, что как-то я его так, может быть, задел или обидел. Но, тем не менее, я понял, что если человек с таким именем, такой известностью, такого успеха, после долгой-долгой паузы двухлетней выходит на публику, так предаваться этим самым детским своим воспоминаниям, как-то выглядит это очень неубедительно. И лучше, наверное, это следовало по моему ощущению. И об этом я написал. И вот до меня все набросились яростно и начали меня за это осуждать. И это я переживу, как говорила Анна Ахматова. Вот, и это я, конечно, пережил. И единственное, что мне не хотелось обижать Колю и Ивана. Но в этом я увидел какой-то, такой вот прообраз того, чего бы, наверное, мог бы и я делать. И тоже вспоминать про свое детство. Тоже рассказывать про то, как я любил свою бабушку. Это нормально, это естественно. Вот, но иногда это бывает страшно неуместно. И вот эта неуместность, она меня, наверное, больше... даже не возмутила, она меня опечалила.
Давай тогда еще раз объясним «Новые тихие». Я думаю, что французы не обидятся, если мы этот термин будем применять сегодня в отношении именно части российского общества. Это так? Это люди ни в чем не виноваты, они не совершают преступлений, они даже не являются их соучастниками, они не ходят с буквой «Z» во лбу, о чем мы говорили, да, они не служат истово и публично, они ведут нормальный образ, нормальный такой внутренней эмиграции, новые тихие.
Они туда уходят, да.
Но что-то в этом меня смущает, потому что даже есть внутренняя эмиграция, это вот одно, да, это как многие наши, театр в стол ты не сделаешь в столе, а написать текст, написать музыку, написать пьесу, нарисовать картинку, сделать фотоматериалы в стол можно. И мы знаем такие судьбы, которые вот долго-долго копили это все в годы советской цензуры, а потом вытаскивали из своих столов невероятные, ну, да. Что-то невероятное.
Полочные фильмы, да. Мы же знаем с тобой, тоже, это тоже было.
Может быть, новые
тихие... Может быть, они снимаются.
Да, вот я спрашиваю.
Они снимаются, может быть, они пишутся. Может быть, то, что становится нам доступно, это только то, что, ну, возможно, пройти вот эти цензурные фильтры какие-то и так далее. Люди об этом думают, если они остаются и живут. Вот, но есть очень крупные имена, есть очень яркие личности. Ты им верил, ты их любил, ты им восхищался. Если они оказываются в каких-то обстоятельствах, ну, не сильно тебе нравящихся, ну, наверное, ты испытываешь разочарование.
YouTube выдает мне, естественно, как всякие рекомендации по моим вкусам, и очень много таких вот ретро-материалов, посвященных театру, театральные передачи советского времени. И буквально вчера вдруг на меня вывалилась передача 1980, по-моему, 1 или 82 года, где главная героиня, героини Наталья Гундарева и Марина Ниёлова. И вдруг я слышу голос...
Это 87-й год.
87-й, да? Да. А, даже, это даже уже перестроечное время?
Это уже вообще все перестроечное. Да. Но они, Треднь же очень долго и мучительно так как-то поскрипывая приспосабливалась. Был один взгляд по ночам, где-то там молодые люди сидели, а еще были все эти редакции, еще был, я не знаю, Лапин, еще была куча всяких начальников. Так что это 87-й год, но это только-только поскрипывают, и они, значит, перестраиваются в сторону, значит, всяких этих горбачевских ремпов. Да, такая была программа. Его вела моя жена.
Да. И вот я смотрю... Жена. Это Нина Агишева, прекрасный, легендарный, я бы даже сказала, театральный критик и писатель, и вообще... Вообще, как мы с ней говорим друг другу, мы близнецы, поскольку одинаково. Я думаю, что, кстати, она вот в нашем с тобой таком попытке спора, она была бы на моей стороне.
Конечно,
я прям это чувствую. Ну вот я вот смотрю, прекрасный разговор, и думаю, а вот сейчас взяла бы, вот Нина бы сейчас бы спросила что-нибудь такое про политику партии, что-нибудь такое политическое, что-нибудь такое, а вот как вы относитесь вот к этому и к тому. Я представляла, какой ужас был бы в глазах у Ниёловой. То есть в голову не могло такое прийти. Но 87-й год это уже все-таки уже можно было, уже приближались. Но и до этого ты вспомнил замечательного, легендарного критика, конечно, и театроведа, Нину Наталью Анатольевну Крымову, сколько у нее гениальных программ. Она беседовала с гениями. Глаз не оторвать. И в голову не приходит, а почему мы не спросили у нее про... Почему РСФСР вторгся в Афганистан? А почему мы не спросили, если бы выборы были сегодня, вы бы проголосовали бы за Леонида Ильича Брежнева? Скажи, почему в голову же не приходило? Как
ты знаешь, что система... Мы застали, нам дико повезло с тобой, что мы застали время, когда это все рушилось, когда это все приходило в такое одряхление и упадок. Я вот сейчас вспомнил, как мы шли с Володей Мирзоевым, замечательным режиссером, но режиссером...
Кстати, он России.
Да. А мы шли с ним мимо колонного зала, только похоронили Брежнева, и мы стояли, мы работали в одной конторе под названием «Вабинформ», и мы стояли в одной очереди вот хоронить Леонида Ильича. И я помню эту метель, этот колонный зал, ну, без траурных этих бантов, но тем не менее, значит, вот только-только это прошло. И я ему говорю: Володь, ничего не будет. Наша жизнь так и пройдет в этих траурных очередях. Угу. Вот будет тут всегда этот снег и будет этот кашель. И придется, надо, наверное, отсюда пойти. И тогда мне Володя Мирзоев, еще не Володя Мирзоев известный, а просто вот мой сотрудник, говорил: ты знаешь, они все передохнут. И мы дождемся. Вот это ощущение. Он предрек потом эту череду похорон. Вот я почему-то помню до сих пор. Я это помню. Вот эту фразу. И как-то, когда очень так подступает, то я ее вспоминаю. Поэтому надо всегда надеяться на лучшее. И на то, что может все повернуться очень резко и очень.
Ну, мы дождемся.
Знаешь что? Я один раз обедал с Пугачевой. Стал Борисовной, был Максим Галкин, была какая-то милая компания. Она, кстати сказать, в компаниях ведет себя очень как-то тихо, незаметно. Не обнаруживает, ну, что-то, может быть, вспомнит, но очень как-то скупо. И тоже зашел разговор о том, что, конечно же, мы не дождемся, но вот, может быть, Максим дождется. А что Алла Борисовна сказала? Нет-нет-нет, я должна дождаться. У меня маленькие дети. Так что, на самом деле, надо дождаться, надо верить в лучшее, надо не сдаваться. Ну и делать то, что должен.
Спасибо за эту коду, Сергей Николаевич, наш сегодняшний гость. Мы сделали это. Спасибо, дорогой Сережа. Продолжаем нашу дружбу. И я очень рада, что мы наконец увиделись и поговорили. Повторим обязательно. Спасибо.